Долина чудесного винограда. Долина между двумя горными отрогами имела веселый и приветливый вид. Посредине протекала быстрая речка, начинавшаяся высоко в горах в области вечных снегов. По берегам ее росли фруктовые деревья. Бросившись к речке, путники вдоволь напились вкусной холодной воды, а затем ступили на зеленый луг, пестревший незнакомыми яркими цветами. И тут начались неожиданные вещи. Ворона церемонно склонила голову на бок и каким-то особым, очень ясным голосом сказала: «Кагикар!» «Слышали уж мы это?» — не особенно любезно отозвался Татошка.
«Слышали? Да не понимали!» — огрызнулась ворона. «Это мое имя. Имею честь представиться, Кагикар, первый отведыватель блюд дворцовой кухни при дворе правителя изумрудного города Страшилы Мудрого».
«Ах, простите, очень приятно познакомиться. Меня зовут То-то».
Песик вежливо поклонился. Моряк Чарли, сидя на земле и слушая этот разговор, совершенно остолбенел. А Элли до слез хохотала над его изумлением.
«Дядя Чарли, да помнишь же!» — тормошила она моряка за рукав. «Ведь я тебе 100 раз говорила, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы. Чужие рассказы — одно дело, а услышать собственными ушами — совсем другое», — возразил моряк. «Ну, значит, мы действительно попали в волшебную страну. Однако, как же это получается, а?»
Чарли еще не мог прийти в себя от удивления. Он широко открытыми глазами смотрел то на ворону, то на Татошку.
«Все это очень просто», — сказала ворона. «Нечему тут удивляться. Сразу видно, что вы явились из страны, где не знают волшебства».
«Ну, уж раз ты заговорила, Кагикар, то расскажи нам, что означает загадочное послание, которое отправило нас в это трудное путешествие».
«Да-да, Кагикар», — подхватила Элли, — «открой нам тайну письма».
«Моя повесть будет очень долгой», — ответила ворона. «И я предпочла бы отложить ее до завтра. Но, чтобы успокоить вас, скажу, что железный дровосек и страшила были живы и здоровы, когда я полетела к вам в Канзас. Они просто-напросто сидят в заточении на верхушке высокой башни».
«Просто-напросто!» — со слезами на глазах воскликнула Элли. «Тебе, видно, их совсем не жалко».
Кагикар обиделась. Она долго молчала, потом заговорила с горечью. «Конечно, мне их ни чуточки не жалко. Я равнодушно оставила их в беде. Я не взяла их письмо, не полетела с ним за 3 9 земель, подвергаясь бесчисленным опасностям».
Элли стало стыдно. «Милая, добрая Кагикар, прости меня, как я могла сказать такое?»
Ворона сменила гнев на милость. «Ладно уж, другой раз думай над своими словами. Так вот, я сказала, что они сидят в башне, но не договорила главного. Враг, который их заточил, грозит уничтожить наших друзей, если они не покорятся его воле».
Элли вскочила. «Так что же мы сидим? Надо немедленно спешить на выручку».
«Опять ты не дала мне докончить», — с укором молвила ворона. «Им дано на раздумье 6 месяцев, а из этого срока прошло не более половины. Значит, времени у нас вполне достаточно».
«Но, понятно, мы не должны мешкать», — закончил разговор Чарли Блек. «Завтра же отправимся в дальнейший путь, а сегодня надо отдохнуть как следует. На ужин надо раздобыть что-нибудь существенное. В этой речке есть рыба?»
«Есть, дядя Чарли, и привкусная!» — откликнулась ворона. «Что касается меня, то я очень люблю сырую рыбу».
«А я жареную», — сказала Элли.
«А я вареную», — сказал Татошка.
Чарли Блек принялся готовить рыболовную снасть.
Из-за подкладки матросской шапки он достал леску с крючком, одним из клинков своего ножа срезал длинный прут для удилища, поплавок сделал из камышинки. «Нужна приманка», — сказал он. Меж деревьев летали жуки необычайной яркой и нарядной раскраски, изумрудно-зеленые, с красными и золотыми пятнами. Но они были так увертливы, что моряк не смог поймать ни одного. Элли тоже напрасно гонялась за жуками. На помощь пришла Каггикар. Своим крепким клювом она стукнула на лету одного жука, другого, третьего. Элли не успевала их подбирать.
Вблизи от лагеря речка разлилась широким прутком, поросшим водяными лилиями. Там, на берегу, и уселся с удочки моряк Чарли, поручив Элли насобирать сухих веток для костра. Клёва не пришлось ждать. Поплавок сразу пошел в сторону, Чарли подсек, и на леске заходило что-то сильное и упористое. Уверенной рукой моряк вытащил добычу, и на берегу затрепыхалась большая рыба, похожая на линя, но с чешуей лазурного цвета.
«Эту рыбу у нас зовут Крокс», — объяснила Каггикар с интересом, наблюдавшая за ловлей.
За полчаса Чарли добыл десяток кроксов, а из лагеря уже виднелся дымок. Элли развела костер. Зажаренные в собственном соку кроксы были съедены с большим аппетитом. На сладкое были кисти чудесного винограда и крупные орехи с тонкой скорлупой, внутри которых находилась нежная ароматная мякоть. Покончив с ужином, путники блаженно развалились на мягкой траве.
«Каггикар», — сказал моряк, — «расскажи-ка нам, где ты добыла волшебный виноград, который спас нас от гибели?»
Врана приосанилась и важно начала. «Вы, люди, чрезвычайно недогадливы. Когда вас захватил в плен заколдованный камень Гингема, я, признаться, ужасно сердилась, что вам не приходило в голову выпустить меня из клетки. Только Элли сообразила, что камень не имеет власти надо мной, жительницей волшебной страны».
Элли покраснела от незаслуженной похвалы и сказала: «Об этом я догадалась потом, а свободу тебе дала, чтобы ты не погибла вместе с нами».
«Это делает честь твоему доброму сердцу. Освободившись, я полетела к горам и все думала, как вам помочь. Но что могла сделать я, простая ворона, против колдовства могущественной волшебницы? И тут мне пришла мысль обратиться за помощью к Велинне. Велинна сильнее Гингемы, думала я, это она обезвредила ураган, она бросила домик на злую колдунью. Наверное, Велина сумеет разбить чары камня. И я полетела в желтую страну. Целых 6 суток летела я туда. Местные вороны указали мне путь к желтому дворцу Велины. Слуги немедленно провели меня к доброй волшебнице. Взволнованно выслушав мой рассказ, Велина спросила: «Элли, та девочка, которая была здесь в прошлом году и разоблачила Гудвина?» «Да», — ответила я, — «Элли явилась на выручку своих друзей, страшила и железного дровосека».
«Надо помочь Элли», — сказала волшебница, — «она добрая и смелая девочка». Велина вытащила из складок своей мантии крошечную книжку, подула на нее, и та превратилась в огромный том, — закончила Элли.
«Верно», — согласилась ворона. Велина стала перелистывать волшебную книгу. Она бормотала: «А. Ананасы. Армия. Аргус. Б. Баллон. Бананы. Башмаки. В. Вазы. Вафли. Великодушие. Нашла виноград. Слушай, Каггикар. Бамбара, чуфара, скорики, морики, тураба, фураба, лорики, йорики. На краю великой пустыни, в долине кругосветных гор, растет чудесный виноград. Только он может лишить силы колдовские камни, расставленные Гингемой, на дороге к ее владениям».
Книга сжалась и исчезла в складках одежды волшебницы. Велина спросила: «Много ли воды оставалось у твоих друзей, когда ты улетала?»
«Четверть бочонка», — ответила я.
«Тогда на исходе этого дня твои друзья погибнут», — сказала волшебница. «Пустыня убьет их.
Страшное горе охватило меня. Неужели нет средства спасти их? — в отчаянии воскликнул я. — Не убивайся. Такое средство есть, — спокойно молвила волшебница. Она поднялась на кровлю своего дворца, спрятала меня под свою мантию, громко прочитала заклинание, которого я не запомнила, а когда вынула меня из-под мантии, мы были уже в этой самой долине у лозы, с которой свешивались кисти чудесного винограда. Велина предложила мне подкрепиться, я съела десяток ягод и почувствовала необычайный прилив сил. Волшебница сорвала большую кисть и подала мне: «Теперь лети». И не мешкай, — приказала она, — а почему бы вам, сударыня, не перенестись к моим погибающим друзьям в одно мгновение ока? — спросила я. — Довершите доброе дело, которое вы так хорошо начали. — Ты глупая птица, — возразила волшебница. — Мои заклинания не могут перенести меня за границу волшебной страны, а если я пойду пешком, это отнимет слишком много времени. Я все поняла, сердечно поблагодарила волшебницу и полетела к вам. Остальное вы знаете, — скромно закончила ворона. Пораженные рассказом Кагикар, люди долго молчали. Наконец моряк произнес: «Да, Кагикар, ты настоящий друг, и я прошу у тебя прощения за злые мысли, которые приходили мне в голову насчет тебя. И клянусь компасом, если бы ты служила на моем корабле, я сделал бы тебя боцманом». В устах моряка это была высшая похвала.